Глава 5. Гурни услышала, как открылась боковая дверь, и в прихожей раздались голоса Мадлен и Джейн, снимавших куртки. Когда они вошли в кухню, Мадлен, улыбаясь, стряхивала с волос снежинки, а Джейн держала в руках толстый бумажный конверт. Она подошла к столу и положила конверт перед Гурни.
«Здесь собрана довольно подробная информация. Думаю, вы разберетесь, с чем мы имеем дело. Я сделала копии всего, что сумела найти в интернете. Репортажи о самоубийствах из местных газет, некрологи, расшифровки телепередач, интервью с экспертами в области гипноза».
«Кстати, поддерживают ли Ричарда в ученых кругах?»
«Смешно сказать. Так называемый ученый круг кишит завистливыми неудачниками, которые возмущены успехом Ричарда и наверняка только радуются всем этим обвинениям».
Гурни, взглянув на толстый конверт, спросил.
«Запись пресс-конференции Гилла Фентона тоже здесь?»
«Все, до последнего лживого слова».
«Вы собрали это досье по просьбе брата?»
«Не совсем. Он уверен, что проблема сама собой рассосется».
«А вы?»
«Ну, я не знаю. То есть, конечно, я думаю, что все разрешится. Должно разрешиться. Я в это верю. Но вы же знаете поговорку: на Бога надейся, а сам не плашай».
Гурни улыбнулся.
«Ричард, видать, надеется на Бога, да на то, чтобы Джейн не оплошала».
Глаза Джейн гневно сверкнули.
«Не говорите так, вы же его не знаете».
«Так помогите мне понять, почему он отказывается от адвоката? Почему вы занимаетесь его защитой?»
Она холодно взглянула на Гурни, отвернулась и посмотрела в окно.
«Ричард не похож на других. Знаю, многие так говорят о тех, кого любят, но он и в самом деле уникален. И всегда был таким. Нет, Ричард не идеален, но у него дар».
В словах ее читалось эдакое заношенное благоговение, будто всю жизнь она твердила одно и то же, и это оберегало ее брата. Рассматривая ее профиль, тревожные морщинки в уголках глаз, мрачную ухмылку, Гурни понял, что эта женщина живет верой в то, что история с ее братом закончится благополучно, ведь другого исхода она просто не переживет.
«Дар Ричарда. Его талант психотерапевта?» — тихо уточнила Мадлен.
«Да, он потрясающий специалист, и это усугубляет кошмар ситуации, ведь он может то, на что не способен ни один другой психотерапевт».
Мадлен мельком взглянула на Гурни, явно предлагая ему перехватить инициативу.
«А вы можете привести пример?»
«У Ричарда исключительная способность практически в одночасье менять поведение людей. У него очень сильно развита эмпатия. Эта эмоциональная связь помогает ему мотивировать пациентов на самом глубинном уровне. Он способен избавить от многолетней привычки или даже зависимости всего за одну сессию. Ричард помогает изменить восприятие мира. Похоже на волшебство, но это правда так».
Гурни подумал, что если Джейн в своем рассказе о талантах брата близка к истине, то можно сделать довольно тревожные выводы. При условии, что Ричард Хэммонд с такой легкостью убеждал людей делать то, чего раньше они не могли или не хотели делать. Вероятно, почувствовав его беспокойство, Джейн продолжила.
«Ричард использует свой дар исключительно во благо. Он бы никому не стал вредить. Никогда!»
Гурни резко сменил тему.
«Джейн, все-таки я никак не пойму, почему только вы пытаетесь выручить Ричарда. У меня сложилось впечатление, что сам он почти никак не реагирует на сложившуюся ситуацию. Или я что-то упускаю?»
Джейн страдальчески поморщилась и, покачивая головой, снова повернулась к окну.
«Ненавижу про это рассказывать», — заговорила она, разворачивая бумажный платочек. Простым людям сложно это понять. Все из-за его незаурядности и таланта».
Она несколько раз высморкалась и утерла платочком нос.
«У Ричарда случаются приливы невероятной психической энергии и осознания сути вещей, перемежающиеся с периодами сильного переутомления. Когда он на высоте, ему лучше всего работается, само собой, ему нужна помощь с повседневными делами, на которые у него буквально не остается времени. Когда же он останавливается передохнуть, ему нужно, чтобы кто-то делал все то, на что у него попросту нет сил».
У Гурни складывалось ощущение, что Джейн Хэммонд увязла в нездоровых, созависимых отношениях с маниакально-депрессивным эгоцентриком. Он не успел сказать ни слова, как в разговор включилась Мадлен. С понимающей улыбкой Гурни подумал, что это наверняка один из ее типичных приемчиков на работе. Она спросила.
«То есть все заботы вы берете на себя?»
«Именно!»
— воодушевленно ответила Джейн, повернувшись к Мадлен, обрадованная, что ее наконец-то поняли.
«Ричард — гений! И это самое главное! Естественно, что есть вещи, которыми он не может, не должен заниматься!»
Мадлен кивнула.
«А сейчас, когда у него такие проблемы, и он пребывает в стадии переутомления, все зависит от вас, да?»
«Да! Конечно! Ведь это так несправедливо, что именно Ричард, из всех людей именно он, подвергается таким испытаниям!»
С мольбой она перевела взгляд с Мадлен на Хардвика и на Горни.
«Вы что, не понимаете? Нужно что-то делать, поэтому я здесь. Мне необходима ваша помощь!»
Горни промолчал. Джейн тревожно перевела взгляд на Хардвика и снова на Горни.
«Джек мне все про вас рассказал, что на вашем счету больше всего раскрытых убийств в Нью-Йорке, и про то дело, когда вы спасли женщину, которую ложно обвиняли в убийстве. Да, вы именно тот, кто нам нужен, чтобы помочь Ричарду».
«Однако я все равно не понимаю. Вы сказали, что ваш брат отказывается нанимать...» И тут из мобильного телефона полилась какая-то веселая мелодия. Джейн метнулась в прихожую.
«Это мой. Я забыла его в кармане куртки».
На полпути в прихожую мобильный перестал звонить. Джейн вернулась на кухню. Она держала телефон в руке и, нахмурившись, смотрела на экран.
«Нет связи?»
— спросила Мадлен.
«Похоже на то.
У нас тут трудно поймать сигнал. Но можно, если постараться».
Джейн кивнула и положила мобильный на столик возле окна. Некоторое время она выжидающе смотрела на телефон, пока не переключила свое внимание обратно на Горни.
«Простите, что вы говорили?»
«Я говорил, что запутался. Ричард не хочет, чтобы вы нанимали адвоката, но не будет возражать против частного сыщика».
«О нет, он будет против. Ему это очень не понравится. Но это необходимо, и он не сможет меня остановить. По закону я не могу нанять адвоката, но имею право от своего имени обратиться за помощью в расследовании».
«Я все равно не до конца понимаю. Мне кажется, дело не только в том, что Ричард измотан и подавлен, и не в состоянии разобраться во всем этом. Здесь что-то большее. Слишком уж рьяно он отказывается от помощи».
Джейн подошла к круглому сосновому столу и села вместе со всеми.
«Не знаю, стоит ли вам это рассказывать, но другого выхода я не вижу».
Сложив руки на коленях и опустив голову, она продолжила.
«В начале своей карьеры, что было не так уж давно, Ричард опубликовал историю болезни, которая привлекла к себе всеобщее внимание. Историю мужчины, страдавшего от навязчивых страхов. Бывало, страхи полностью овладевали им, хотя в моменты просветления он понимал, что для этого нет никаких логических оснований».
Джейн замолкла и, кусая губы, нервно оглядела всех сидящих за столом.
«Как-то раз у него случилась проблема с машиной. На время трехдневной командировки он оставил ее на парковке в аэропорту Кеннеди, а когда вернулся, обнаружил, что не может открыть багажник. Ключ в замке не поворачивается. Он решил, что кто-то попытался взломать багажник, но только повредил замок. Он закинул чемодан на заднее сиденье и поехал домой. Однако ночью ему в голову пришла очень странная мысль. Он решил, что кто-то спрятал у него в багажнике труп. Он понимал, что это маловероятно. Вряд ли убийца привез тело жертвы на парковку аэропорта и, взломав чужой багажник, переложил туда труп. Довольно нелепый способ избавиться от тела. Однако все эти доводы не помешали ему на этом зациклиться. Чем больше он думал о ней, тем убедительнее казалась ему его версия. Во-первых, в районе аэропорта уже не раз находили тела жертв мафиозных разборок. А также он припомнил, как в новостях говорили про гангстерские расправы, когда трупы находили в брошенных автомобилях.
«Так это же совсем другое дело», — вырвалось у Хардвика.
«Конечно. Но подождите, это еще не все. Сам он не мог открыть багажник так, чтобы его не сломать, а к слесарю идти боялся. Боялся, что кто-то увидит то, что, возможно, лежит у него в багажнике. Эта навязчивая идея появлялась и исчезала, как времена года. Спустя пару лет, когда пришло время продавать машину, страх не просто никуда не делся, а буквально парализовал его. Он с ужасом представлял себе, как продавец машин или новый владелец открывает багажник и находит там труп, или что пострашнее».
Джейн запнулась, глубоко вздохнула и, уткнувшись взглядом в свои сжатые руки, замерла. Чуть погодя, Хардвик спросил: «Ну и чем закончилось?»
«В один прекрасный день, сдавая назад на парковке, он врезался в чей-то бампер, багажник открылся. Естественно, там ничего не было. Он продал машину и купил новую. На том все и кончилось. Пока не появился новый страх».
Хардвик нетерпеливо заерзал на стуле.
«Так и в чем суть этой истории?»
«Суть в том, что герой истории, которую опубликовал Ричард, человек, одержимый страхами. Это сам Ричард».
Сперва никто не отреагировал. Не то чтобы они были ошарашены ее рассказом. По крайней мере, Гурни с самого начала предполагал, к чему вела Джейн. Хардвик нахмурился.
«Вы хотите сказать, что ваш брат отчасти гений психологии, а отчасти псих?»
Джейн сердито взглянула на него.
«Я хочу сказать, что у Ричарда сменяются ярко выраженные состояния меланхолии и эйфории. Парадокс в том, что человек, способный помочь практически любому, совершенно бессилен в борьбе с собственными бесами. Чтобы Ричард мог помогать другим людям, я должна заботиться о нем. Думаю, это и есть мое предназначение».
Гурни не терпелось спросить, как же Ричард помог тем своим четверым пациентам, которые сейчас мертвы. Но нужно было узнать кое-что поважнее. Возможно ли, что у него снова возникла навязчивая идея? Чем больше он участвует в расследовании, тем больше вероятность того, что найдутся какие-то улики против него.
«Думаю, так и есть. Но вы должны помнить, что его страх не имеет никаких оснований. Это очередной воображаемый труп в багажнике».
«Разве что в этот раз у нас целых 4 трупа», — заметил Хардвик. «Причем настоящих».
«Я имела в виду...»
Ее прервал звонок мобильного, который она оставила на столике возле окна. Она бросилась к нему, посмотрела на экран и приложила телефон к уху.
«Алло?»
— сказала она.
«Что? Подожди, тебя не слышно. Что делает? Кто? Я не слышу ровно половину. Подожди минутку».
Она повернулась к Мадлен.
«Это Ричард. Где здесь лучше всего ловит?»
«Идите сюда», — Мадлен встала и показала через стеклянную дверь на улицу.
«Вон там, за верандой, между яблоней и поилкой для птиц».
Мадлен открыла дверь, и Джейн, прижимая телефон к уху, вышла на заснеженную лужайку. Казалось, она не замечает холода. Мадлен, передернувшись, закрыла дверь и направилась в прихожую. Минуту спустя она уже была снаружи, около яблони, и протягивала Джейн куртку. Хардвик плотоядно улыбнулся.
«Про багажник мне понравилось. Есть соображения, Шерлок? Думаешь, наш доктор — маниакально-депрессивный святоша с параноидальным расстройством? Или все, что она нам рассказала, сплошная лажа?»